Москве 17 часов 10
Перми,
минут.
19 часов.
В Омске
10 минут.
20 часов.
В Хабаровске 10
минут. 0 часов 10 минут.
В Петропавловске-Камчатском 10 минут третьего.
Разное время.
Всем доброго вечера. У микрофонов по-прежнему Александр Хабургаев, Валентина Веретенникова. И вот что мы предлагаем вам обсудить в ближайшее время.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте все те, кто присоединился лишь недавно к нашей компании. Почти час еще мы с вами проведем вместе.
О чем будем говорить? Рекордный объем отходов захоронили в прошлом году предприятия страны. Будем выяснять у экспертов, во что можно переработать производственный мусор и почему этого... Вроде как можно. Ну, и почему этого пока не делают в больших масштабах? А может быть, есть и уже примеры, когда начали перерабатывать. Дорогие слушатели, если у вас есть мнение по данному вопросу, может быть, можете поделиться какими-то своими мыслями или что-то видели подобное, звоните, пишите. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92. Это звонить, писать WhatsApp, Viber 8 925 222 99 92.
Да, все-таки ни много ни мало 1,2 миллиарда тонн. Это все-таки это огромное количество. Ну, не знаю, прям может китайцам продать, а за бесценок, пускай они перерабатывают. Но самое главное то, что вот все то, что вот это складируется где-то как-то, оно же ведь все наносит непоправимый урон в экологическом плане и здоровью нашего населения, и окружающей природе. Вот ведь какая история. И все это продолжает расти, расти, расти. То есть проблему надо решать системно. А системно, насколько я понимаю, не решается, Валентин.
В общем, эти исследования подготовила компания «Финэкспертиза». Мы связались с членом совета директоров международной сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян на связи с нашей студией. И сейчас более подробно узнаем об этом. Агван, вас нас слышно? Вы нас слышите?
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да, я вас слышу.
Здравствуйте, Агван.
Скажите, лично вас эта цифра удивила? Или, может быть, до этого проводились какие-то подобные исследования? Что с цифрами происходит? Больше, меньше?
Вы знаете, цифра нас не удивила, потому что объем переработки у нас в стране растет. Надо понимать, что вот твердые промышленные отходы, сказать, в основном они генерятся промышленностью. Это вот не тот бытовой мусор, да, о котором мы говорим.
Понятно.
Хотя мусора тоже огромное количество, и он тоже растет. Да? Но это в основном пустая порода. Понимаете, да, вот мир развивается, все руды беднеют. Если раньше там полезного вещества в руде было одно количество, сейчас это количество сильно меньше. Это касается и угля, это касается и песков, и щебня, это касается металлургических руд.
Ну да, значит, поэтому... больше отвалов, да?
Отвалов больше, таких необогащенных хвостов больше, всего больше. И поэтому маховик мировой экономики все равно раскручивается, и как бы мы не хотели сказать, что у нас все плохо, у нас все-таки происходит промышленный рост. И каждый год мы растем чуть-чуть. Конечно, вот за последние... Вот надежные данные 2002 года существуют у нас в стране, во всяком случае, ну, в России в современной. За это время было два спада, ровно совпадающие с спадами промышленного производства и кризисами. Это после 2008 года и после 2014.
Ну вот, кстати, ваш президент Финэкспертизы Елена Трубникова сказала, что для современного государства одной из важнейших целей в области экологии является именно сокращение захоронения и увеличение доли переработки и утилизации промышленного бытового мусора. И в России огромная часть отходов остается на хранении, производственных мощностей не хватает. Промышленный мусор накапливается, его не успевает ни переработать, ни захоронить, и это, безусловно, создает экологические риски, а запаздывающее развитие мусорной отрасли лишает российскую экономику новых технологичных мощностей и даже дополнительных инвестиций. О как! То есть здесь даже связь и с финансовыми влияниями прослеживается?
Ну, вы знаете, абсолютно так. Ну, начнем с того, что переработка отходов, отвалов и хвостов, так сказать, да, это огромная индустрия, да? Вот то, что раньше считалось хвостами, допустим, в металлургическом производстве, сейчас считается первоклассным сырьем.
Для чего?
Потому что для производства того же металла. То есть если раньше там металла было в руде там меньше, чем там, условно говоря, там 18%, его не считали вообще рудой.
Ну да.
А сейчас так уже изначально руда может быть такой, и это нормальная руда, потому что технологии продвинулись вперед, обогащают уже другие
способы.
Вторики
можно отжать, вторики еще можно, еще оттуда что-то выжать, да, немножечко?
Совершенно верно. Существуют огромные вот эти вот, знаете, видели, если кто-то был там на Донбассе, там, или около Магнитогорска, такие огромные,
да?
Такие пирамиды Хеопса везде лежат, да, вот да, там, да. Там, где угольный Кузбасс, там, вот это так или иначе сырье, просто времени для этого сырья еще не настало. Начнем с того, что, во-первых, мы вступили в гонку в силу своего природного богатства сильно поздно, да, чем те страны, у которых этих богатств меньше. Они в эту гонку вступили сильно раньше, и они, конечно, сильно более продвинуты вперед, чем мы, да? А этим определяется их большая экологическая продвинутость, прежде всего. Во-вторых, надо...
Да, Гвен, простите, что я перебила. Просто вот когда речь заходит об отходах, и когда мы говорим именно о промышленных отходах, мне представляется, что некоторая часть их точно экологически небезопасны. А вот, может быть, вы проводили исследование, не угрожает ли вот это вот захоронение экологическому бедствию в том или ином регионе?
Пока не своего часа
не знаю,
ждут.
Ртуть, там что еще?
Ну, токсины могут быть какие угодно.
Да. Очень хорошо вас понимаю. Смотрите, ну давайте сразу начнем с положительного, да. 98% отходов, да, вот такой вот экстренной опасности никакой не представляют. Конечно, как любое сделанное человеческими руками субстанция, значит, да, она портит окружающую среду, но портит его не катастрофично, необратимо, я бы не сказал, да. Ну, вы вытащили землю из-под, ну, в смысле, руду из-под земли, да, и его переработали, часть из него выплавили металл, там, не знаю, сделали уголь, кокс, там, да, и остальное засыпали в виде такой вот, такого холма. Ну, конечно, сказать, идут дожди, вот, и вот это что-то смывается, что-то попадает в ручьи, безусловно, оно нанесет какой-то экологический вред. Но это не является какими-то супер отравляющими веществами. Вот все те отходы, которые представляют, являются сильно небезопасными, вредными, опасными или особо опасными, там совершенно другие регламенты хранения, да, вот. Ну, как пример, так сказать, такой самый жесткий, может быть, там, радиоактивные отходы, да, там строятся специальные бункера, туда захоранивают, там, не знаю, многометровые бетонные стены, пластиковые, так сказать, изоляции, чтобы, не дай бог, никакие грунтовые воды не прошли и прочее. У каждого класса отходов есть свои условия хранения. Ясное дело, что все наносит вред. Вот в этом смысле, понимаете, сказать, даже когда мы ездим на машине там по траве,
ну,
и
понятно,
там будет утопчем, так сказать, мы тоже наносим вред.
Ну, но по траве-то, так... извините, Агван, ладно, если по траве, а где-нибудь в тундре этот след от машины будет зарастать 300 лет. Агван, я вас правильно понимаю, что вот эти вот все пирамиды Хеопса, да, которые мы кое-где видим вот в таких промышленных регионах, это еще и такой наш резерв, который мы оставляем потомкам, и, может быть, они смогут даже из этого что-то выжить, из этого резерва, да?
Хочу сказать, что с очень большой вероятностью так оно и есть. С очень большой вероятностью. И надо понимать, что переработка, ну, на текущий момент, на сегодняшнем уровне развития технологий, да,
да,
в подавляющем большинстве случаев, это не сильно рентабельная вещь. Но это вот стремление к экологической чистоте, да, стремление к тому, чтобы этот ресурс все-таки использовать, приводит к тому, что вкладываются огромные деньги в технологии. Современные более технологии, да, какие-то современные методы переработки, использования, повторного использования, еще раз использования. И поэтому то, что сказала Елена Трубникова, я с ней абсолютно согласен, что переработка отходов – это колоссальный магнит для привлечения
инвестиций
в новые технологии. Да.
Понятно.
Здесь,
спасибо.
Государство еще могло бы там тоже хорошо поиграть на этой поляне.
Спасибо большое. Агван Микаэлян, член Совета директоров международной сети «Финэкспертиза», выходил с нами на прямую телефонную связь, а мы установили связь с другим нашим экспертом. Илмурод Расул Мухамедов, первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. Илмурод, ну вот вы слышали
здравствуйте,
предыдущего оратора. Вы во всем с ним согласны? Или будет полемика?
Добрый день. Просто я думаю, что если бы, как коллега обозначил, переработка отходов была бы настолько финансово привлекательной, то...
Инвестиции полетели бы, да?
У нас бы их и не было бы, да. То есть, поэтому как бы в этой для меня довольно странная логика, которую я услышал немножечко. Угу. Поэтому мы исходим все-таки из того, из нагрузки на природные среды. Вот, и утверждать, что, например, отвалы какого-то завода, они не очень опасные, ну, я бы не стал. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что касательно... особо опасных отходов, да, ну вот у нас сейчас есть горячий пример усолья, когда особо опасные отходы складировались, вот, а потом предприятие ликвидировано было и не запасло денег на то, чтобы это все правильно утилизировать, и теперь мы получили экологическую катастрофу, да. Поэтому вот эти вот утверждения, что надо где-то что-то хранить, там, надежно и все такое прочее, это все для меня немного удивительно. Можно распространить на радиационные вещи, которые нельзя переработать, они опасные, да, то есть нет смысла перерабатывать. Но на все, что связано с опасными отходами первый, второй класс, нужно разрабатывать технологии, перерабатывать, ни в коем случае это все не хранить.
Илмирод, а вот вы сейчас...
Само хранение повышает вероятность аварии.
Понятно. Вот вы сейчас помянули усолье, а вот скажите, пожалуйста, ведь у нас было достаточно много регионов, которые можно было бы назвать, ну, скажем так, экологические гетто, да? А их число сейчас уменьшилось за последние там полтора-два десятилетия или наоборот увеличивается?
Ну, у нас экологическая обстановка в промышленных регионах, она постепенно улучшается, но она улучшается в том числе ввиду того, что идет модернизация оборудования. Вот я не согласен с предыдущим экспертом, что западные технологии каким-то образом более экологичные, чем российские, потому что модернизация в целом она прошла. У нас там единицы заводов, которые не попали под модернизацию, если говорить про крупную индустрию. Вот, и надо там достаточно честно быть, говорить следующее, что все грязные переделы, которые связаны там с углем и так далее, европейцы и американцы все благополучно выпихнули в Китай и в Индонезию и в Индию. Вот, и после этого они стали такие чистенькие и замечательные. Вот. А в России такой возможности нет, потому что у нас это градообразующее все. Вот, и поэтому мы сохраняем эти грязные переделы и пытаемся из них сделать их более чистыми. Нужно еще исходить из этого.
Вот раз мы говорим о ситуации в усолье, она нам показала, что... серьезный экологический ущерб создается в результате производственной деятельности. Вот, да. На ваш взгляд, как можно решать эту проблему? За счет штрафов? Ведь с каждым годом за загрязнение окружающей среды эти штрафы увеличиваются. Что нужно сделать, чтобы вот таких экологических катастроф не происходило?
Ну, смотрите, здесь как бы есть разные способы решения. Монетарный способ, он, ну, меня всегда смущал, потому что мы штрафуем предприятие, которое потом лишается средств на модернизацию в результате. Вот, и всегда казалось, что человека надо заставить потратить больше денег, чтобы у него стало чище, а мы у него эти деньги забираем. Всегда вот в этом логическая какая-то была несуразица. Вот. Но если говорить с точки зрения опыта, вот в Советском Союзе понятие отходы, вот, оно всегда было, как сказать, экстраординарным. То есть планирование и формирование предприятия всегда шло так, чтобы все так называемые отходы, а тогда это называлось вторичное сырье, либо оно все направлялось на переработку.
Как Брежнев говорил, экономика должна быть экономной, да?
Экономика должна быть экономной, и она должна перерабатывать все, да? Соответственно, ну, многие из вас помнят, например, понятие шлакоблок, помните, такие кирпичи?
Дома делали из шлакоблоков.
Да, которые строились из шлака, как раз вот это были отходы, которые вот перекоды, которые все живописно описывают, вот, они делали шлакоблоки, делалось из этого.
С сухим прессованием, вибропрессованием. Да, очень дешевое производство, кстати, было.
Да, было дешевое производство. У нас шламы всевозможных обогатительных комбинатов, они превращались в железобетон. Делали очень хорошие там те же самые авиационные плиты, на которых стоят все наши аэродромы. Вот. Но ввиду того, что объем потребления этого снизился, и шлакоблоков, то есть мы теперь предпочитаем в стекле жить за стеклом, и мы перестали покупать шлакоблоки, мы перестали пользоваться там упаковочной бумагой, заменили ее целлофановым пакетом, потому что нам кажется, что это проще, да, вот, то многие отрасли, вот, которые базировались как раз на создании вот этих, ну, на переработке отходов, они умерли, де-факто.
Да.
Вот, и в результате у нас началось накопление вот этих самых отходов, то, что раньше перерабатывалось, на что у нас есть технологии и так далее, ну, теперь не совсем понятно, куда это все девать.
Эльмурат, подождите, вот. А вот, ну, неужели, я понимаю, что вот те экономические схемы, которые действуют у нас, они сейчас действуют во всем мире, потому что мы живем в эпоху капитализма, и эти схемы мы никак обойти не можем. Ну, а неужели где-то что-то не придумали? Ну, вот смотрите, есть предприятие, которое что-то производит, естественно, это предприятие гонится за прибылью, да, как там по Марксу, нет такого преступления, на которое капитал не пойдет за 300% прибыли, да? А, ну, вот копятся вот эти терриконы отходов. И ясное дело, что это предприятие не собирается вкладываться, потому что это, ну, неинтересно, нерентабельно.
Да, оно проще себя объявит банкротом, потому конечно. Что тем самым она уйдет от экологической ответственности.
А подождите, ну, может быть, мы можем что-то придумать. Ну, например, часть тех налогов, которые предприятие нам перечисляет, разрешить им использовать на переработку отходов или еще что-то.
Ну, вот как можно действительно решить проблему ликвидации? Накопленного загрязнения. Самой компании это невыгодно.
Ну, да.
Нет, подождите. Вот давайте будем вот из практического опыта. Вот у нас был, условно говоря, там средний там металлургический комбинат,
да.
который в свое время что-то работал. Вот, ну и, соответственно, вот сверху плавки оставались такие так называемые коржи. Вот, то есть вытекала сталь из печи, да, а дальше вот все, что остальное, все увозилось на отвал.
Это пенка вот, такая, да?
Да, да, ну, пенка и так далее. Но в ней было всегда очень много металла. Вот, почему? Потому что, сам технологический процесс был такой, достаточно упрощенный.
Угу.
Вот, вот все, что связано, все, где содержится металл сейчас, вокруг всех наших металлургических комбинатов развернуты производства, которые из этого металл изымают.
Научились,
и во многих
да?
местах, да, и это делают уже там по 10-15 лет, крупные проекты есть там у Евраза, крупные проекты есть в Магнитке по этим вопросам. То есть сказать, что никто ничего не делает, вот мне, честно говоря, язык не поворачивается, как человеку, который ну, видит, что это происходит. Mm-hmm. Да, там. Мы не так давно там, в Нижнем Тагиле деревья сажали в землю, которая не видела света там что-то порядка там, 40 лет.
Uh-huh.
Вот, то есть отвал расчистили, вот, дошли до нормальной земли, вот ее там рекультивировали, посадили там деревья.
Поэтому... Парк теперь будет, да?
Да, ну там не парк, там кусок леса будет, лесополоса. Uh-huh. Вот, поэтому говорить, что ничего не происходит,
хорошего я не могу. Происходит все-таки, да?
Там, где это возможно, везде что-то делается. Вот. Там, где пока решений технологических нет. Вот. Либо технологические решения, которые есть, не окупаются, то есть не позволяют что-либо делать. Предприятия платят за негативное воздействие, за эти отвалы, которые лежат, из-под которых что-то течет в речке и так далее, то есть они просто платят в местный бюджет за негативное воздействие.
Угу. Вот. Эльмурат, вот да. нам пишет наш слушатель, и хотелось бы, чтобы вы прокомментировали сообщение от Евгения. Угу. В нашей стране есть классификатор отходов, там есть все отходы опил, тары из-под краски, навоз, огарки электродов и так далее. Некоторые отходы выгоднее использовать в смежных отраслях, а некоторые выгоднее захоронить по всем правилам. Это диктует экономическая целесообразность.
Так.
Это действительно... Это вот так оно и есть.
Ну, я должен уточнить, что, например, мы предпочитаем захоранивать отходы, которые так называемые, ну, пятого класса, которые нейтральные и безопасные с точки зрения захоронения для природы, а все, что выше классами, там, третий, четвертый, второй, мы считаем, что их надо обезвредить. Это не всегда экономически выгодно, то есть можно не получить продукт, который потом это окупит.
То есть это нерентабельно,
да? С точки зрения снижения вреда природе, и, соответственно, потом каким-то образом захоронить. Собственно, проект, который касается там, первого, второго класса отходов, там часть национального проекта экологии, он как раз направлен на это, на обезвреживание, на снижение вредности тех отходов, которые лежат по всей стране, в том числе вот усольем как раз и занимается.
Да, подождите, Эльмурат, немножко непонятно. Итак, вот смотрите, есть такая проблема, да, захоронение отходов вот это первой, второй, там, третьей категории.
Да.
Это абсолютно нерентабельная штука. Значит, что, будет государство финансировать, объявлять тендер, какие-то фирмы будут его выигрывать и будут этим заниматься из федерального бюджета, да, получая на это деньги?
Государство сейчас уже создало федерального экологического оператора, поручила ему этим заниматься. Сейчас идет инвентаризация всех запасов, где у кого что лежит, и идет подбор технологий по вот обезвреживанию вот этих всех запасов.
А технологии-то есть?
Если... Да, технологии есть, да? Много, их много.
Они
разные.
Наши.
Ну, за основу сейчас пока взяты технологии для особо опасных, взяты технологии, которые используются при уничтожении химоружия, то есть в распоряжении этому предприятию переданы все эти технологические линии и территории этих заводов. Вот, поэтому, как бы, ну, нет, технологии есть, они просто для разных вещей разные, даже для чего-то, если нет, то, ну, всегда можно разработать. У нас инженерная мысль в этом плане еще, слава богу,
Да. Химоружие — это вот эти вот то, что были камбарка, шиханы, они теперь сейчас работают на другом направлении, что ли? Да?
Они сейчас переделываются, и там планируется в том числе на этих территориях, потому что они должным образом там подготовлены, планируется развернуть переработку отходов первого-второго класса.
Понятно.
Элмурод, да, вот идея в этом. Я готовилась к сегодняшней теме, узнала, что отходы АПК в Черноземье пытаются превратить в биотопливо. И вот недавно Тамбовский завод по производству подсолнечного масла начал экспортировать в Великобританию пеллеты из лузги. Это такие небольшие гранулы из прессованного торфа, опилок, соломы и других материалов.
Камин топить. Да,
да. Ну, кстати, в Нидерландах даже целые дома отапливают. А вот можете назвать подобные еще примеры успешные вот такой переработки?
Ну, я могу сказать, что пеллетных заводов в России добрый десяток. Они есть и на отходах агропромышленного комплекса, и очень много на отходах лесной промышленности. Вот. Ну, в частности, могу сказать, что вот знаменитый поселок Шерегеш, там туристический, горнолыжный, он почти весь отапливается пеллетами. Там рядом поставлена фабрика, и делаются пеллеты, и основные там печки все на пеллетах.
Да, вот, извините, пример, который, я как потребитель просто хочу вам сказать, что пеллеты у нас тоже продаются для топки, но мне березовые дрова по кубометрам покупать будет гораздо дешевле. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что березовые дрова безопасны для моего дымохода, да, а уж осиновые, так они еще и печку лечат. А что вот будет с пеллетами, и потом придется как часто этот дымоход чистить, я не в курсе.
А, ну, опять же, это, ну, как сказать, я не являюсь промоутером билетных компаний. Я думаю, что если вы с ними свяжетесь, они вам расскажут.
Ну, дороже, чем дрова, все равно.
Да, но насколько я понимаю, там теплоотдача несколько выше, поэтому это вы вот с ними свяжитесь, они вам расскажут.
Мы не об этом сейчас, да, мы не вдаемся в нюансы.
Я говорю про опыт использования отходов агро и этот именно через пеллеты. А более того, есть много всевозможных проектов таких, да, ну, правда, они, как правило, локальные, когда те же самые животноводы используют газ для обогрева своих же комплексов, тот, который выделяется из навоза. Вот, тоже как бы биотопливо, ну, то есть можно относить к биотопливу.
А там метан выделяется, да, Элмурод?
Там выделяется смесь метана с аммиаком, это все там достаточно горючая фракция, то есть она там пережигается на специальных этих, то есть в том числе и по нашей инициативе много емкостей, вот где просто раньше навоз лежал, как говорится, выветривался, вот, они сейчас накрыты такими специальными резиновыми крышками,
да?
Собирают, да, дальше ставят горелки, и это идет на обогрев горячей воды, которая потом используется там, прямо на этих же
Здорово.
Комплексах. А, ну, то есть есть... Ну,
технологии есть.
АПК, если говорить про АПК, то почти полностью утилизируется скорлупа. А, насколько я помню, там, там хороший продукт выходит. А, ну, часть отходов бытовых сейчас, определенные виды пластиков, часть макулатуры стала уже становится бизнесом. И тоже, ну, как бы оборот мы уже видим, что он наращивается потихоньку. Вот. Сказать, что вообще ничего не происходит, не могу. Вот. Ну, все, что связано с выделением драгметаллов, у нас хорошие заводы, новые относительно, которые выделяют всякие там из электронного лома и так далее, и так далее.
Выпаивают все это, да?
Плеяда предприятий в последнее время открылась в нескольких регионах. То есть работа идет, шинники тоже сейчас стали запускать какие-то более внятные системы, более внятные комплексы по переработке шин.
Ну, вот. Знаете, Элмурод, у меня тоже какие-то сомнения терзают по этому поводу, потому что вот у нас во дворе детскую площадку закатали в этих катушках из шин, то, что вот делают. Там такая вонь, когда летом в жару идешь. Я не думаю, что это очень полезно для здоровья детишек.
Ну, если честно, мы противники использования. Ну, то есть шина менее, скажем так, химически активна в окружающей среде, чем вот эти вот покрытия для детских площадок. мы сторонники использования древесной, ну, стружки,
ну,
правильно сделанной, да, для этого. И она хорошо меняется, она более экологичная, поэтому я сам противник использования вот в открытой среде. Но из переработанных шин делают в том числе для автомобильной промышленности всякие там резиновые уплотнители и так далее, и так далее. Угу. Вот, там это нормально все работает, вписывается, да, и так далее. Да. Поэтому, ну, то есть, сказать, что у нас все хорошо, не могу.
Но что-то,
ну, идем в нужном направлении, а это уже
хорошо. Заделы есть.
Верной дорогой идем, товарищи.
Давление со стороны общественности, со стороны властей на так называемую расширенную ответственность производителей, она там оказывается, хоть это и скандальная дискуссия, но подвижки есть, многие начинают об этом задумываться и начинают что-то делать.
Спасибо.
Ну, вот завтра, могу сказать, совещание большое в НПР по РОПу как раз.
Обсуждение. Потом расскажете. Спасибо. Да. Элмурод Расул Мехамедов, первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, выходил с нами на прямую телефонную связь.
Продолжаем обсуждать новости. Рекордный объем отходов сохранили в прошлом году предприятия нашей страны. Связались мы еще с одним экспертом, председателем Российского экологического общества Рашид Исмаилов, на связи с нашей студией. Рашид, здравствуйте.
Здравствуйте, Рашид.
Всем привет.
Рашид, немного не по теме вопрос. Вообще, когда мы обсуждаем экологические проблемы, наши слушатели активно нам пишут, звонят, и вот настойчиво присылает вопрос наш слушатель. Скажите про утилизацию люминесцентных ламп. Угу. Куда их девать и ваше отношение к сжиганию пластика?
Ух ты!
Вот эти вопросы решил я вам адресовать от нашего слушателя.
Спасибо большое. Ну, с такими вызовами сразу приходится. Хорошо, мы про сжигание пластика говорим, что это не совершенно неправильный метод и подход. Вот. Это, как вы сейчас говорили, правильным путем идем, товарищи. Вот здесь неправильным путем идем, товарищи. Сжигать у нас это самая крайняя стадия в обращении с отходами. У нас до этого предусмотрена переработка, и нам надо стремиться к этому. Мы все должны перерабатывать. Это тренд общемировой, и я думаю, что вы об этом уже говорили сегодня.
Так выхода нет другого у нас, извините, на планете, да?
Ну да, на планете нет. На планете по-разному относятся к этому. Там, где есть большие территории, там все-таки изыскивают возможности для захоронения. Там, где у нас ограничены территории, там, конечно же...
Ну, понятно. Там эту проблему стали раньше решать.
Совершенно, да, так точно, да. Uh-huh. Но сжигают все равно, правда, сейчас по-другому это называется, термическое обезвреживание. Uh-huh. А если мы говорим про термическую утилизацию, то при получении энергии, то это тоже вариант. Это тоже сейчас в соответствии с законом, это тоже один из вариантов обращения с отходами, термическая утилизация.
Рашид,
экологического вреда это не наносит? Вот по сути, как это называется, термическая обработка, но это же сжигание, как ни называй,
одно... термическое обезвреживание.
Обезвреживание.
Нет, даже. Очень важно, вы как журналисты должны
соблюдать,
тоже,
да.
Ну, соблюдать. Здесь очень важный посыл, вы ведь своим слушателям даете посыл. Сжигать, слово сжигать, это представление обывателя, это вот костер, куда кидают мусор лопатой. И все это горит.
В бочке.
Термическое обезвреживание.
На дачном участке.
Да, на дачном участке.
Да, вот совершенно другие процессы, химические, физические. Это закрытые процессы, где нет никакого открытого горения. Это очень сложная система, но отношение к населению к такому виду негативное тоже. Почему? Потому что нет доверия к технологиям. Мы не доверяем, я говорю, как общественники, как экологи, мы зачастую не доверяем тем, кто вот нам предлагает эти решения. Поэтому нужно обязательно обеспечить прозрачность, обеспечить доступ экспертов и общественников к этим технологиям. Мы должны понимать и должны быть убеждены и защищены от вредного воздействия этих технологий. То есть нам должны доказать, что это безвредно, что это все с соблюдением там самых строгих правил. Вот.
Извините, доказать. Вот сейчас 25 очередных заводов по переработке мусора в энергию в России хотят строить. Да? Местные жители, естественно, будут против. И как этим местным жителям доказать на пальцах, что все это, ну, сколько раз обманывали-то уже? Ну, мы же знаем.
Ну, правильно, да, вы как раз я ровно об этом говорю. Кризис доверия у нас есть, и это в обществе у нас вообще есть кризис доверия. У нас не доверяют продавцам, не доверяют производителям, не доверяют властям, друг другу не доверяют.
Угу.
Но это же в этом, это, конечно же, обосновано тем, что и обманывают. Поэтому здесь нужен такой механизм жесткого контроля. Мы со стороны общественности, мы стараемся это делать, но контроль со стороны контролирующих органов, у кого есть полномочия, вот здесь надо усиливать. Мы за усиление диктат, за диктат я лично продвигаю вот эту идею экодиктатуры. То есть мы должны понимать, что требования к экологии должны быть усилены и ужесточены.
А что делать с лампами? Как утилизировать?
Лампы, да.
Ну, есть система определенная. Это лампы не входят в оборот отходов, которые регулируются и сопровождаются рекоператорами. Рекоператорами. Это отходы первого-второго класса опасности. Они у нас сейчас этим Росатом должен заниматься. Но в управляющих компаниях, в каждом муниципалитете существуют специальные площадки, это их компетенция, их зона ответственности, нужно связываться, узнавать.
Рашид, ну подождите, простой бытовой вопрос. Выкрутил я лампу, купил новую, вот куда мне с ней бежать с этой лампой? Ну хорошо, батарейки там в магазинах есть, в некоторых такие вот эти самые кубики стеклянные, куда эти батареечки можно выбрасывать. А с лампами куда? Вот я очень понимаю этот вопрос нашего радиослушателя. Мне что, звонить там в мой этот ЖКХ или куда там?
А вам что, сложно позвонить и выяснить эту информацию? Но она, ну, я не вижу пока в этом сложности. Да, она, эта система пока не доработана. Вопрос понятен.
Мне не сложно, а кто-то возьмет, бахнет этот мусоропровод, она там
так,
хлопнется.
Так и бахает.
Да,
так
и дворник выметит
Александр,
потом осколки.
Так и бахает, да.
Так и бахает.
К сожалению, так и происходит, да.
Рашид,
это вопрос экологического воспитания.
Да, вот, Валь, понимаешь, вот что касается экологического воспитания, мы здесь наблюдаем совершенно такой дуализм непонятный. То есть, с одной стороны, у нас на уровне, извините, сектантства вот такие вот экологические активисты, которые возятся и носятся там с каждой лампочек из каждой батарейкой. А с другой стороны, целые регионы, которые под себя ходят, как малые дети, да? И вот совершенно непонятно, куда мы движемся-то, Рашид.
Да, вы очень образно обрисовали ситуацию, но действительно так и есть, да.
Ну,
мы
да.
Движемся к созданию системы. У нас система по твердым коммунальным отходам практически создана, она дошлифовывается, ее можно по-разному к ней относиться, критиковать. Но она
работает,
она реализуется, да. А система обращения с опасными отходами только-только на старте. Это тоже нацпроект экологии, отвечает за это Росатом, создана специальная компания. То есть это можно так сказать, что это период роста роста эволюционный, естественный процесс эволюции, да, и это будет тоже отработано.
Рашид,
кстати, это относится и к промышленным отходам.
Вот, коллеги. Об этом это я вот, как раз и хотела с вами поговорить. Объем уже накопленных в нашей стране отходов достиг 100 миллиардов тонн. По крайней мере, об этом говорят многие эксперты. Значение, на мой взгляд, критическое. Площадь земель, занятых объектами накопления и захоронения отходов, сравнивают с территорией Бельгии или Молдовы. Это, вот по мнению многих экспертов, наносит огромный вред природе и людям, которые живут рядом с этими хранилищами. Как, на ваш взгляд, надо решать эту проблему?
Перерабатывать.
А мы, вот нам говорят, не хватает пока мощностей.
Мощностей не хватает.
Технологии.
И нормативной базы недостаточно. Ведь предприятия, к сожалению, пока никто, извините за сленг такой, не прессует.
Угу.
Очень сильно за то, что у них на территориях скапливается огромное количество этих отходов. Это горнодобывающий комплекс, это все крупные предприятия. Вы правы совершенно, что это большая территория. Это проблема с промотходами, она недооцененная, коллеги, очень важно. Люди, вот мы говорим про мусор, да, вы вот сколько времени потратили, чтобы про эту несчастную лампочку разговаривать. А вот этот весь мусор, который у нас, бытовые отходы, они занимают от 3 до 5% по разным оценкам от общего объема образования отходов. Все остальное это промка, это промышленные отходы. И потенциальный риск, и потенциальные угрозы для экологии нашей страны вот здесь скроются. Есть проблемы, связанные с тем, что предприятия не заинтересованы отвозить отходы на переработку.
Но это убытки, это прямые убытки для них, конечно.
Рашид, в двух словах, как заинтересовать? Буквально 10 секунд, чтобы это делать.
Ужесточать требования, чтобы если это отход, отход, значит, ты должен его отвести на переработку. Понятно. Если это не отход, обоснуй, докажи, что это свое стратегическое сырье, и будь добр обеспечить его качественное и безопасное хранение.
Спасибо, понятно. Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, был с нами на связи. Мы не прощаемся, после небольшой паузы продолжим разговор, поговорим немного на другую тему, так что оставайтесь на волнах Радио России.